Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Этот повтор 2008 года важен для анализа современного путинского режима, хотя на первый взгляд может показаться легкомысленным. Путинский гламур. Бесчувствие российского общества к вторжению в Украину имеет корни в том числе в гламурном подходе элит в нулевые годы. Режиссер документального кино Виталий Манский, автор трилогии о президентах Горбачеве, Ельцине и Путине. Писательница Ленор Каралик, философ Александр Иванов, историк-медиевист Максим Павлов, писатель, поэт и публицист Лев Рубинштейн.
Я думаю, что для начала можно дать несколько определений. Гламур, вот Википедия нам сообщает, что гламур от английского слова «глэм» происходит и означает чару, очарование. Это оценочное понятие, отнюдь не стиль, который означает близость к общепринятым стандартам роскоши и шикарного. Есть довольно забавное определение Виктора Пелевина. Гламур – это маскировка, которая нужна для того, чтобы повысить свой социальный статус в глазах окружающих. Гламур нужен для того, чтобы окружающие думали, что человек имеет доступ к бесконечному источнику денег. Итак, кто готов рассказать что-нибудь о путинском гламуре?
Я не знаю определения этого слова. Я только знаю, что это явление существует. И существует как некий стиль, который с каких-то пор показался мне вполне агрессивным и даже репрессивным по отношению вот к частному человеку. Именно поэтому на передаче у Толстой и Дуни Смирновой у меня, собственно, оказионально это вырвалось буквально. Я совершенно не думал ничего об этом говорить, потому что мы говорили о неофициальной культуре там, относительно недавнего прошлого. Кто-то из них меня спросил, а возможно ли сейчас неофициальная культура? На что я сказал, что неофициальная культура будет возможна тогда, когда появится официально, а на сегодняшний день ее нет. Они говорят, а видите ли вы ее черты? Я говорю, ее черты я вижу вот в гламурном стиле, который готов стать и становится идеологией. Это, видимо, то, что действительно занимает лакуны и пустоты, возникшие в том месте, где должна быть государственная идеология.
Вот это версия Льва Рубинштейна. Ленор Горалик.
У любой власти, стремящейся утвердить себя в той или иной форме, то есть таким образом у любой власти, должен быть эстетический язык. Это совершенно понятно. У нас был долгий период эстетического безязычия в этом смысле, тоже понятно, как устроено. Сейчас власть пытается нащупать какую-то эстетику. Мы видим, как мечутся те, кто пытается сделать, мечутся между старой советской эстетикой, которая отличалась хорошей скомпонованностью и развитостью, да, но по многим параметрам, слава тебе, Господи, непригодна, хотя все может быть, между псевдозападной эстетикой. Это одна сторона проблемы. Есть вторая сторона проблемы. Мы впервые имеем власть, об образе жизни которой вообще имеет смысл говорить, у которой может быть вообще образ жизни, жизнь как таковая, которая является не номинальными или не номинальными фигурами, осуществляющие только власть, а вообще, которую мы представляем себе в качестве живых людей. Значит, у нас есть эстетическая потребность как-то этот образ жизни себе описать. Я не знаю, называется ли это словом гламур, но, безусловно, вот эти судорожные поиски эстетики всегда приводят к тому, что возникает что-то, лежащее максимально близко к поверхности, к какому-то максимально усредненному стилю, заявляющее одновременно и принадлежность к деньгам, и принадлежность к общепринято понятой роскоши. Мне кажется, что эти метания, собственно, и описывают сейчас то, что мы имеем.
Спасибо, Ленор Горалик. Александр Иванов, пожалуйста.
Мы сталкиваемся с такой ситуацией, с таким явлением, которое вот случайно обозначено словом «гламур», которое носит тотальный характер. И, как и любое тотальное явление, оно не связано с предметным миром вообще. Вот парадокс гламура. То есть Августин когда сказал, что есть такая способность европейцам все обозначать через взгляд. Например, посмотри, какое твердое тело, да? Или посмотри, какой вкусный продукт, да? Или посмотри, как прекрасно звучит эта музыка, да? Вот эта вот способность все свести к взгляду Августин называл похотью очей. Без всякой оценочного суждения. Это просто так устроен европейский мозг, грубо говоря. И проблема как бы заключается в том, что мы можем гламурно на что-то посмотреть, а можем на это же самое посмотреть не гламурно. И в этом смысле не о предмете речь. То есть гламур – это такой взгляд, который делает мертвым, холодным, блестящим, отчужденным все что угодно. И это очень глубокая вещь, с ней связана глубокая история. Это жирно для Путина связывать его с гламуром. Гламур древнее на 1000 лет, чем Путин. Гламур – это то, что очень понятно. Бросить взгляд, скользнуть взглядом, прикоснуться к чему-то. Just to look at, да? И как только мы это делаем, мы попадаем в поле, в обман, в тотальный, причем обман гламурного, легкого, блестящего отношения к чему угодно. И это может касаться нашего разговора о гламуре. То есть не гламур – это заикание. Это тяжелая, трудная, невозможная вещь, да? То есть это вот заикание Моисея, например, да? Или там болезнь ноги у Якова. Это очень негламурные вещи, да?
Вот. Знаете, я все-таки сейчас Мацкого хочу послушать.
Коль скоро заявлено путинский гламур, и был вопрос, а мы обсуждаем период или привязку к персоналии? А мне кажется, что это принципиальное, прежде всего, отличие, потому что ведь путинская эпоха началась позже, нежели Путин стал фактически президентом России. Путинский гламур начался как раз раньше, чем эпоха Путина, потому что давайте вспомним инаугурацию путинскую, когда он еще, в общем говоря, не имел возможности как-то распоряжаться в той степени, в какой он сейчас распоряжается и диктует создание неких стилей жизни, поведения, политического существования. Так вот, эта инаугурация была сделана, или, так говоря, нашим языком снята, круче, чем, я не знаю, прибытие Гагарина после его знаменитого «Поехали», да? Значит, кто делал вот эту инаугурацию? Я точно могу сказать, что не Путин. К чему я клоню? Значит, путинский гламур был создан не Путиным. И он отчасти для Путина, и он отчасти создал Путина. Поэтому говорить о том, Александр, позволю с вами не согласиться, о том, что гламур – это то, как мы смотрим, я не могу. Гламур – это то, как мы вынуждены смотреть. Потому что есть некие субстанции, которые, как бы на них ни смотрели, она будет неизменной, она будет таковой. Другой вопрос. Была такая фраза, что политики создают стиль. Вообще говоря, я наивно полагал, что стиль должны создавать художники, а политики должны выбирать из вот этих предложений, что, собственно говоря, им подходит. И мы жили действительно достаточно долгое время при дедушке Ельцине, который в силу своей немощности очень многие бразды нити отпустил, и мы вот там делали, что хотели. И в итоге равновеликие персоны были от Кулика до Церетели, и в итоге мы ничего, тем самым политикам, ну, мы, я беру в кавычки, художник, ничего власти не предложил готового. Поэтому вот создалась ситуация, когда пришли грамотные люди, которые сказали: так, художники, вы имели время, ваше время кончилось, сейчас мы вам зададим правила игры. Вот 7 нот, 2 прихлопа, 3 притопа и ничего другого. И вот это ничего другое и являет из себя то гламурное предъявление наших пустот. Мы ведь сейчас, по сути, ничего нигде, ни на одном из фронтов ничего не добились, кроме вот этого имиджа. Вот имидж – это единственное наше достижение. Оно и является гламуром. Поэтому возникли все эти Ксении Собчак. Почему их не было 10 лет назад? Скажите, что изменилось? Просто возникла для них почва, для их существования. Сейчас чем пустотелее продукт, тем более наполненнее он, тем он более востребован.
Спасибо Виталию Маскову. А Максим Павлов, пожалуйста.
Честно говоря, я не вижу большого противоречия между тем, что сказал Саша, и тем, что сказал Виталий. Этимология гламура и самый точный перевод на русский язык – гламурный, значит, очаровательный. Восходит, как известно, к греческому. И вот этот русский перевод «очаровательный», он в семантике вообще, вот «чар» в русском языке закладывает одновременно и «очаровывающий», и «очарованный». Потому что власть во многом, она очарована гламуром, и она очаровывающая массовое сознание. И мне кажется, вот язык всегда умнее нас, как это часто бывает. И, соответственно, вот это семантическое поле чар, оно очень близко к августиновскому пониманию видения как некоего универсального механизма и трансляции. И то, что вы сказали с инаугурацией, вот я просто шел сюда и думал, а что квинтэссенция путинского гламура? Это два ритуала. Это инаугурация и, простите, похороны Ельцина. Если мы отойдем от этической стороны, уйдем в чисто эстетическую, это две квинтэссенции репрезентации этого гламура. И потому, как они сделаны, по их эклектичности, по их особому взгляду на мир, а потому что и та, и другая процессия являли нам взгляд на мир, мне кажется, вот они все-таки, понимаю всю некорректность этого слова, но являются флагманами вот этой гламуризации, которая происходит. Два ритуала. Собственно говоря, что произошло? Почему власть снова начинает осознаваться массовым сознанием как власть? Потому что произошла ритуализация власти, и восприятие, ну, происходит точнее, и восприятие этого ритуала в массовом сознании как властного ритуала, через которого власть себя репрезентирует.
Спасибо, Максим Павлов. Лев Рубинштейн хотел выступить.
Мы пережили вот эти вот советские годы, когда власть тотально присваивала сферу вербальную, слова, язык. Когда они говорили ритуально, многословно, путанно, заставляли всех в этом участвовать, заставляли изучать свои вот эти программы партии или там что-то вот это вот. Всю бодягу вовлекали в бессмысленное свое вот это вот говорение. Это было говорение ради говорения. Содержания там никакого не было уже давно, а когда это стало совсем очевидно, вот всем, включая говорящих, то и рассыпался вот этот вот космос советский. Сейчас действительно наступает эпоха, которая давно существует, так сказать, эпоха визуального. Она пришла в нашу страну, и вот это вот визуальное как раз опять присваивает власть. А для людей с альтернативным каким-то сознанием, которым сейчас как раз, как мне кажется, предстоит снова находиться в области вербального, вот говорить на языке. В последние годы советской власти вот область вербального была настолько заражена и отравлена идеологизмом. Тогда вот и возникали такие художественные явления, как концептуализм, которые, собственно говоря, эту самую зараженность и актуализировали в художественной практике. Для альтернативного и такого протестного сознания была как раз важна область визуального. Вот, когда как раз была важна область моды, модного. И эта область была практически полудиссидентская. Я думаю, даже вот такие люди, как фарцовщики, это хотя они вроде бы деньги зарабатывали, но это были прометеи, культурные герои, которые вносили в этот бессмысленный речевой мир, вносили как раз визуальность, которая тогда как-то рифмовалась с понятием свободы. А сейчас с понятием свободы, видимо, что-то другое должно ассоциироваться. Видимо, опять вербальность.
Это Лев Рубинштейн. Что Виталий Манский по этому поводу думает?
Я хочу сказать, что от приставки «путинский» меняется и значение слова «гламур». Вот для меня, как бы моя точка зрения, что говорить о гламуре, как о гламуре с приставкой «путинская», не конструктивно, потому что с этой приставкой в этом словосочетании меняется его смысл. Потому что, когда мы говорим о гламуре вот в контексте того, что мы видим сегодня в России, то даже, может быть, некорректно сравнивать с гламуром каким-то европейским. Потому что европейский гламур – это набор каких-то уже отработанных технологий, которые даже не столько находятся в сфере политической и эстетической, сколько в сфере коммерческой. Европейский гламур – это инструмент зарабатывания денег некими индустриями. Пока еще в России, как мне опять же кажется, что индустрии не в полном объеме пользуют эту технологию. Хорошо, давайте реже употреблять слово «Путин», но при этом понимать, что мы говорим о гламуре в сегодняшней России. Так вот, это другой гламур.
Я согласна с мыслью о том, что, конечно же, русский гламур, он такой особенный. Вот, но слово «путинский» я бы здесь оставила просто как... Знаете, вот мы же говорим «сталинский стиль» или «лужковский стиль». У нас почему-то нет определения ельцинского стиля, да, но его, видимо, заменил лужковский. Но должен же быть какой-то персонаж властный, с которым этот стиль связан. Я только в этом смысле определяю гламур 2000-х годов как гламур путинский.
Если вы настаиваете на путинском гламуре, давайте вернемся к образу президента Путина и образу президента, я не знаю, Буша. Или там того же премьера Блэра, у которых одновременные дни рождения, одному там 50, другому 55.
«Путинский гламур». Повтор программы 2008 года. Режиссер документального кино Виталий Манский.
Автор множества фильмов, среди которых, впрочем, меня интересует кинофильм под названием «Путин. Високосный год». В вашем фильме про Путина Путин далек от того гламурного героя, которым он стал буквально в прошлом году благодаря своим многочисленным съемкам вот, в виде там, спортсмена, в виде героя бодибилдера, охотника, рыболова. Вы сказали, что целая индустрия, условно говоря, работала на создание его гламурного образа. Интересно сравнить его с его европейскими коллегами.
Можно же взять какие-то ключевые такие точки, по которым проще всего сравнивать. Вот такой точкой является юбилей Путина и юбилей Блэра. Естественно, и там работали пиарщики, администрация, пресс-служба и так далее. То есть никаких случайных, непродуманных действий не допускает ни кабинет в Британии, ни наша администрация. Так вот, наш юбилей – это четкие, цветные, с полнейшей детализацией, монументальные фотографии. Вот Путин, значит, совмещен его профиль с курантами на фоне каких-то ракетоносцев и так далее и тому подобное. Вот абсолютно стерильная картина. И Блэр. Фотосессия, которая раздается в прессу к юбилею другого лидера. Сидящие на полу с гитарой, разбросанные игрушки, детишки, что-то чего-то. Черно-белая фотография, подчеркнута черно-белая. То есть понятно, что они занимаются абсолютно одинаковой работой. Но их имидж, их как бы подача разнится ровно да наоборот. Или там, скажем, Буш, его фотографии в овальном кабинете невозможно сделать любительскую фотографию. Ну, по определению. Там, понимаете, любители не заходят. Но, тем не менее, серия Буша фотографий сделана так, как будто это любительская съемка. Но это, поверьте мне, как человеку, занимающемуся в том числе и подобной деятельностью, я сам снимал в кабинете Путина и тоже делал вид, что это любительская съемка. Там любительской съемки не было никакой и быть не могло в принципе. Просто есть подходы, технологии, и вот технология представления нашей власти такова, что она являет из себя, ну пусть, давайте уберем слово «гламур», но она представляет из себя на сегодняшний день четко сформированную концепцию подачи власти. А власть сегодня в нашей стране решает, если не все, то многое. И решает в том числе и то, каким должно быть искусство и жизнь. Поэтому говорить о гламуре в этом смысле, опять же возвращаюсь, нужно говорить о гламуре нашем, российском, и не просто российском, а в интервале 2000-2008. Путин вообще очень живой человек, быстро реагирующий, в чем-то даже и спонтанный, и такой как бы компанейский, и т.д., и т.п. Но вы что-нибудь подобное где-нибудь видели в нашем пространстве, представляющем этого человека? Но это же не случайно.
Виталий Манский, Ленор Горалик, пожалуйста.
Я думаю о том, когда слово «гламурный», каким мы его знаем, еще в английском языке приобрело некоторый пренебрежительный характер. Оно приобрело его в 50-е по очень интересной причине. 50-е годы в Америке, я имею в виду, стали моментом, когда люди, никогда не видавшие денег и не умевшие с ними жить, вдруг оказались средним классом. Когда тот самый G.I. Bill, который давали солдатам, вернувшись со Второй мировой войны, чтобы они могли отучиться в колледже, поставить дом или начать маленький бизнес, сделал вдруг средний класс из людей, которые никогда не спали одни в кровати, не в хорошем смысле слова, а в плохом, места не было. Для этих людей вопрос эстетики быта был чудовищно сложным. Им надо было жить с новой материальной реальностью по несуществующим в их сознании моделям. Вот это понятие «гламурный» было заимствовано тогда, и тогда же эта эстетика гламура связалась с монументальными изображениями, потому что была необходима жесткая фиксация моделей, были необходимы жизненные примеры. У этого есть интересное ответвление, потому что здесь мы говорим не о гламуре, условном среднего класса, а о гламуре власти. Я устала от темы «русский человек не может видеть своего президента сидящим на полу среди игрушек, ему, чтобы признавать власть, нужно, чтобы президент ходил по красной дорожке». Но каждый раз, когда мы говорим о том, что художники или пиарщики, или люди, отвечающие в администрации президента за презентацию президента, создают определенную эстетику, мы всегда, как пиарщики, помним, что эта работа проделывается не для Путина, не для администрации и не для Ксении Собчак. Она проделывается для воображаемой целевой аудитории. Фактически, когда мы создаем фотосъемку Путина как бы любительскую, мы задаемся не вопросом, как будет выглядеть Путин на фотографии. Мы задаемся вопросом, как те люди, которых мы, кажется, не являясь ими ни на секунду, никогда не живши в их штанах, представляем себе, хотели бы видеть Путина, чтобы он им нравился. Это чудовищно опосредованное решение принимается не так эмпирически, как может показаться из моего монолога. Но оно является частью огромные социальные установки в этой стране, свойственные и элитам, и мне кажется, что и массе. Это установка массы туповатая у нас, простоватая. Власти нужна монументальная. И давайте не будем делать смелых и статистических решений, потому что их или не поймут, или... Давайте уж как-нибудь лекция для колхозников. Вы студент, лекция для колхозников. Работаем для колхозников. Это одна сторона путинского гламура. Когда мы говорим гламурное, мы представляем себе какой-то воображаемый эстетический мир. Оторвемся сейчас от Путина. Представим себе воображаемый мир, создаваемый образами фотосъемок в глянцевых журналах. У этого мира есть одна интереснейшая особенность. В нем не то чтобы все хорошо, когда все хорошо, все скучно. Это вообще-то напряженный мир, в котором есть и драма, и эмоция, и сожаление, и то и сё. Но этот мир целиком состоит из вторичных выгод. Как когда человек болеет, есть понятие вторичные выгоды. Болеть-то, конечно, плохо, но зато, с тобой все носятся, б, ты свободен от работы, то, сё, пятый, десятый. Мир гламура, вот этот воображаемый мир, сконструированный, состоит только из вторичных выгод. Как если бы худоба существовала без голода, напряжение в отношениях без страданий, деньги без мучительного процесса их зарабатывания. Как если бы из всех трагедий мира остались только хорошие стороны. И когда речь идет о путинском гламуре, это вдруг становится видно потрясающим образом. Потому что выхолащивание реальности именно в эту сторону, гламур – это эстетический подход, убирающий из драмы драму, оставляющий только обаяние драмы. И трагичность этой власти и этого периода можно было в эстетическом смысле завуалировать только гламуром, потому что любой другой выбранный стиль эту драму бы подчеркивал, в том числе голый монументализм, который вообще гиперреалистичен. Гламур – это способ придать трагедии обаяние. Ровно это и делает существующая сегодня эстетика власти, мне кажется.
Ленор Горалик, я очень хочу послушать Александра Иванова, который, в общем, мне кажется, недоволен нами. Мы не говорим о гламуре.
Просто все время приходится выбирать между каким-то вот историческим углом зрения, да, и то, что называется принципиальным. Вот то, что сейчас Ленор продемонстрирует, как раз вот такой удачный синтез того и другого. Мне кажется, что мы можем давать много определений гламура. Я остаюсь на своей позиции. Я считаю, что гламур – это не предметная история. Это история, вот тут я соглашусь с Ленор, это история некоторого, может быть, сделанного сознательно и технологично, как допускает Виталий и Ленор. Я так не думаю. Я не думаю, что это какой-то сознательный выбор. Более того, я считаю, что, например, если уж говорить совсем о каких-то тайных таких вот или менее явных инструментальных дирижеров как бы эстетического пространства, то Путин здесь совсем незначительную роль играет. Очень велика роль, например, Суркова, потому что это по-настоящему эстетически определенный тип. Кремль, включая Путина, это менеджеры, это технократы. А Сурков, оставаясь гуманитарным человеком, соединяет в себе вот этот гуманитарный и менеджерский стиль, и поэтому он так востребован, собственно, в политическом пространстве. Есть, например, тема гламура и антигламура сегодня, да, которая, как мне кажется, попадает в общее поле какой-то гламурной проблематики. Но есть, как ни странно, всегда остается возможность, по крайней мере, думать о негламурном. И вот здесь исторически интересный факт, на мой взгляд, произошел где-то на рубеже 80-х-90-х годов, когда в обиход довольно массовый вошло понятие «совок». И понятие «совок» очень исторически точно связано с тем, что можно назвать возникшим в конце 80-х проектом желаемого будущего. Желаемое будущее, оно и сформировало то, что можно назвать сегодняшней историей. Да? Как мы смотрим сегодня в настоящее и в прошлое, мы смотрим из желаемого, востребованного будущего. Когда начались вот эти перемены конца 80-х годов, желаемым будущим стало будущее француза еще одно усилие. Россияне, еще одно усилие, и не только падет Берлинская стена, а мы просто все и довольно быстро окажемся в цивилизованном европейско-образном мире. На Кропоткинской, на Причистенке есть вывеска, не знаю, что там продается, «Европрестиж». И вот это понятие «Европрестиж» было очень важным для духа времени вот конца 80-х, 90-х годов. Как только возник образ «Европрестижа», соответственно, все ближайшее прошлое, которое было в той или иной степени советским, превратилось в совок, во что-то крайне эстетически неприятное, эстетически, безусловно, неценное. И мне кажется, что вот без понятия «совок», да, нам очень трудно будет понять, что же произошло в конце 90-х, начале нулевых с появлением условно Путина. Потому что Путин вдруг неожиданным образом начинает возвращать тему советского. которая была, казалось бы, отвергнута 90-ми как совок, как то, что должно быть преодолено, при Путине это начинает возвращаться. И вот здесь появляется очень странная вещь. Гламур, в общем, как бы его ни определять, безусловно, мы связываем с европейским контекстом. И вместе как бы вот с этой вот темой отвержения советского, а затем его странного возврата в путинское время, пришло то, что я бы назвал странным вторым изданием большого стиля. Советский большой стиль – это, безусловно, опера. Путинский большой стиль – это, безусловно, оперетта. Вот, это мюзикл. И вот что отличает конкретно путинский гламур, как бы условным ни было это определение? Отвечает, по крайней мере, вот в Москве это очевидно, то специфическое вещество, который я бы назвал таким гипсокартоном, таким странным. Такое впечатление, что пыль от этого гипсокартона пронизывает всю атмосферу города. Странное такое искусственное и очень дешевое на самом деле, вещество, из которого пытаются сделать какой-то большой стиль. Все-таки, когда Сталин делал большой стиль, он делал это из гранита. А сейчас это как бы делается из какого-то фальшматериала. И вот в этом ощущение какой-то опереточности и такой чисто субъективной эстетической невзрачности путинского гламура, я бы так сказал, что, конечно, видно при сравнении, например, героев путинского гламура с гламурными героями европейского, американского контекста. Какие-то они все вот не well done, да, такие вот они...
Недоделанные.
Ну, недоделанные. И в этом удивительным образом близость к ним возможна. Я вот подумал, что если бы сейчас воскресла какая-нибудь Ульяна Громова, да, из «Молодой гвардии» Фадеева, она бы точно сделала бы карьеру Ксении Собчак. Карьера Ксении Собчак – это карьера такой комсомольско-ориентированной, активистки такой, молодой. Там типа «Ребята, а давайте что-нибудь сейчас замутим такое, давайте споем вместе». То есть вот такой комсомольский дух такой, да, вот он воплотился во втором издании путинского опереточного псевдосоветского стиля.
Путинский гламур. Повтор программы 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Сайт оппозиционной российской культуры «РУАР» заблокирован Роскомнадзором на территории России. На этом сайте публикуются антивоенные тексты, музыка, видео. Все, чем может ответить русская культура, не согласная с действиями российского правительства на вторжение России в Украину. Сайт можно читать через VPN. В поддержку коллег мы собрали высказывания нескольких авторов, поэтов и музыкантов. Редактор и инициатор проекта – писательница Ленор Горалик, уроженка украинского города Днепропетровск, ныне Днепр. И этот город под обстрелами русских ракет, как и все города Украины.
Когда я начинала РОР, у меня было чувство, что всем тем актантам культуры, художникам, музыкантам, поэтам, писателям, саунд-артистам и так далее, которые в данный момент уже создают произведения, направленные против войны, против репрессий, против преступного путинского режима, просто нужна платформа, нужно место, где эти работы можно будет публиковать. Мы выпустили 2 номера и готовим 3-й, который выйдет 24 августа. И я вижу, что люди начали создавать работы для РОР, что коллеги спрашивают меня, какая тема следующего номера, и говорят: я хочу написать в этот номер эссе, я хочу дописать для этого номера поэму, я готовлю по этой теме подборку рисунков. И это, конечно, то, о чем я даже не мечтала, и это огромная честь для меня. Сейчас все, что от нас требуется, от меня и нашей команды, мы все волонтеры, это поддерживать РОР и помогать авторам публиковаться на площадке. Больше ничего, и мы это стараемся делать.
Стихи Константина Рубахина, поэта и политического эмигранта.
«Кто спину о стол навсегда распрямил и съехал из хаты навечно, оставив петляющий след от чернил и ветки семьи, что собой семенил, и чемодан коричневый. Он жил по годам, что учебник задал, казалось, что не бывает, когда у забора, за домом когда, за теплый тулуп, за живые глаза, за ни за что убивают». То было из камня, похоже на ложь, на эпос во имя фамилий. Когда по июльской дороге идешь на речку и слышишь, что ты молодежь, спасибо скажи, что родили. Когда вместо леса с весенним теплом под памятником всем классом стоим или пыль под ногами метем, или с притопом синхронным идем, забор серебрянкой красим. Но что-то такое взялось про врагов от тех пионерских мучений. И одноклассник пошел за бугор, за жизнью чужой и халявным добром, за телефоном трофейным. Он пишет жене: «Взял духи и айфон». Она ему: «Золото больше, бери подороже, ищи под бельем. Хоть годик, как люди, потом поживем. А там, глядишь, будет и Польша». Утром выла сирена. На город с домов я слышал ее полусонным. Проверка войны и надежности снов, крепости сердца и нервов. Мой сон разошелся по всем городам с воздушной тревогой и ревом. Летели ракеты, и шла пустота за ними под дыром ковровым. Мне Родина пишет свой код бортовой на белой крылатой ракете. Я буду входящие над головой записывать в утренней смете. Придется идти по дорогам пустым, воздушной гонимым тревогой, панкреатитом застрявшей внутри, бояться всего понемногу, военных, разрывы и просто людей, кто за кого, непонятно, голодных, ковидных и просто смертей для каждого, вероятных. Я спал и спасался по ямам и рвам, искал снаряжение и пищу, а рядом с женою лежала Москва, я вслушивался, как она дышит». Кто-то испортил рацию, когито поломал. Последней волной эмиграции уехала даже трава. Лежит моя голая родина, озимь ее метет. Главная песня народная в степи усыпляет ее. И не вернуться за чайником, чтобы ее отогреть. Меняет она начальников на их и свою смерть.
А сейчас группа «Внучка фантаста».
Накажи нас, Господи, накажи, заведи нас ночью за гаражи, пригрози нам ножичком придуши, все равно ни духа в нас, ни души, все равно ни веры в нас, ни любви. Наши храмы строятся на крови, наши дети строятся не в попад, на обед жирает их психопат. Не жалей нас, Господи, не жалей, не оставь ни долларов, ни рублей, выбей зубы нам, амасы, смертоносным ядом на три трусы. Все равно ни духа в нас, ни души. Все равно ни духа в нас, ни души. Все равно ни духа в нас, ни души. Накажи нас, Господи, накажи, заведи нас ночью за гаражи, пригрози нам ножичком придуши. Все равно ни духа в нас, ни души.
Стихи Оли Скорлупкиной. Она живет в Петербурге. Лауреат премии «Лицей».
Страшно. За поэта из Кировограда, за поэта из Киева, за поэтессу из Киева, за поэтессу из Харькова, за поэтку во Львове. Страшно за всех, кто в подвалах и на перронах. Страшно, что не дотянуться своей любовью. Страшно, что рухнула моя оборона. Солнечный зайчик незрячего мира. Страшно, что он оказался настолько незрячим. С начальством будь скромным и смирным, и недруги все заплачут. Страшно в знакомых глазах увидеть пару запертых окон, заклеенных на бесконечный холодный сезон. Между рамами ватный полуистлевший кокон. На то особый режим, на то особый резон. Страшно, что могут избить, оттаскать за волосы. Страшно сказать, и молча давишься голосом, который за это не был отдан ни разу. Страшно, что парни отпи***ли так, что контактная линза вошла в белок его глаза. Страшно, что могут дать 10-15 суток, а то и больше. Страшно, что можно так потерять рассудок, а то и больше. Автозамена настаивает работу. Это еще с локдауна, по дефолту. Страшно, что будет дефолт и идти собирать бутылки. Страшно, когда называют Бендера фашистской подстилкой за слова о надежде на прекращение бойни. Страшно, что будем разлучены с тобой мы. Страшно, что бабка видела из окна, что мы делаем, а в этом доме и в мирное время стучат консьержу. Страшно, листаешь, а дальше страницы белые. Осыпается мир по пикселю, не удержишь. Страх выходить за дверь, страх выражать свой страх. Страх достигает предельных значений. Известных нам измерительных шкал не хватает. И в этот самый миг, смотри, он пропадает.
И это была поэт Оля Скорлупкина. Звучит композиция группы «Игрек».
Хотят ли русские войны, да видно многие. По вечерам, приходя в общаги убогие. Из рабочего дня, где их ебало начальство, да включу Киселёва. Позабыл, хоть на часик позабыл, что горбатишься на дядю за копейку, что тебя не любили. Даже когда лежал-то в колыбельке, в школе лепили из вас послушных баранов. Ты ушел после девятого, слишком это рано. Попала в плохую компанию, ну как обычную. Можно подумать, была компания приличная. Бухать-то все начали сначала пятого класса. Ты просто понял, шараги, без твоя будет. Мимо кассы, мимо пройдет, как прошла у твоих родаков. Рабочему классу нехуй терять, кроме своих оков. Какая ирония, сейчас залипая в ящик, ты обретаешь оковы по-настоящему. Будем чувствовать заход про детей, не любви не точен, куда ни смотри, пропаганда катит нас, точку, с которой все, кроме нас, фашисты хищников стоят. Ты это слышишь от преподов и водил на трамвае. Пропаганда убивает твою человечность, пропаганда составляет и слово жопа, слово вечность. Вечность — это то, куда хочет попасть старик тиран, купая в крови благородный скот по утрам. Ванна из рогов, Россия — кольцо врагов, яхты берегов. Мертвые, без голов, лодку покачай, мазь не различай, власти обличай, верно отвечай. На вопросы социологов ЦИОМа про войну, поддерживал ли презика, любил ли падла страну. Сегодня что-то вякнул, а завтра отъехал 10 лет, плешивую крысу пакует бронежилет. Для виртуальной встречи с благодарными гражданами, а пресса осажденной страны отважной понимает, важно находиться рядом со своим народом. Но вопрос останется, кто здесь герои, кто здесь уроды. Погодите-ка, есть у меня на это ответ. В невзрачном городе лежит упавший велосипед. Ехал на нем старый парень, ехал олбой домой. Лежит он рядом с велом, совсем нахуй не живой. Город этот буча, туда пришли чужаки. Спрячь детей подальше и себя от них сбереги. Идет капитан мимо, за ним тянется крови след. Хочешь жить, сделай вид, что тебя в этом мире нет. Русский капитан, серые глаза, ясный взгляд. Что сказать дедам, что в могилах сейчас не спят. Членом поводил по губам цивилизации. Русский, уходи. Матери всей нации. Твой президент не равно твоему бро. Седина в бороденке, беса прямо в ребро. Не ведись на обманку, ты понятий гнилых. Это битва всех старых против всех молодых. Запах свежих статей, первый срок, новый день, да похуй. Ты ведь в талой воде не найдешь хоть капельку Бога. Не беги, не жалей ни одной из своих строчек. Напиши на стене, не твойне, поставь точку.
Послушаем Александра Скидана, поэта и критика, Петербург.
Хотят ли пашен и полей, но не хотим, чтобы опять не только за свою страну под шелест листьев и афиш на землю грустную свою, и вы тогда понять должны. Не только за свою страну на землю грустную свою, но не хотим, чтобы опять, и вы тогда понять должны. Хотят ли пашен и полей под шелест листьев и афиш. Пусть вам ответят ваши сны, и пусть вам скажут их сыны, и чтобы люди всей земли на землю грустную свою, и вы тогда понять должны. Ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Русский русские бомбят мать городов русских. Это у них называется «нравится, не нравится» и далее по тексту. «Такая мою твою мать геополитика». «Геомать» — архивы земли в саркоме Чернобыля. Это не у них, это у нас. И далее по тексту.
Роман Лейбов, уроженец Киева, профессор филологии в Тарту.
«Три картинки». 1969. Бабушка в платочке держит красное знамя, сзади что-то горит. У мужа моей тетки, старшей сестры моей мамы, дяди Андрея Исааковича, на спине были шрамы, следы фронтовых ранений. 25 лет прошло с окончания предпоследнего мирового безобразия. Дядя Андрей Исаакович, как вы поняли, был фронтовик и таким образом ходил по квартире, в широких, как парус, трусах и в белой хлопчатобумажной майке. Дом был панельный и пятиэтажный, располагался в Ташкенте. Во дворе имелись арыки, в арыках жили скользкие многоногие твари. Дети ловили их с помощью ниток. Азия. 1974. Пожилая женщина в традиционной одежде сжимает древко флага на фоне огня, а серп и молот плывут над ее головой. 5 лет спустя в Европе под Киевом, в нашем пионерлагере Антей, всегда светило, пусть всегда будет солнце, пусть всегда росли розоватые нежные шелудивые сосны, но между ними еще были видны траншеи, полузаросшие, как шрамы. Пионеры выкапывали из песчаной и влажной земли осколки снарядов, вроде тех, что когда-то исполосовали спину дяди Андрея Исааковича. Гильзы, пахнувшие седыми оксидами меди, обрывки ржавой колючей проволоки, какие-то еще фрагменты героического перфекта, важные истории, куски эпоса, этоса, этноса. 2022. Стынет, согнувшись дугою, старуха в плаще с балахоном, с косой в руках, а сзади пылает духовность. В тех местах под землей грибницами бетонные лабиринты, не защитившие никого, из впитавшихся в этот супесок в 41-м. В тех местах много муравейников, хвоя, хвощи, кислица, прочие официальные лица. Там всегда разгар июня, там пахнет смолою, и будто в трофейном бинокле оптически ясный день. В тех местах за забором пионерского лагеря простиралось широкое шершавое поле, а за ним извивалась река. И эта река называлась Ирпень.
Несколько текстов и немного музыки от заблокированного Роскомнадзором сайта оппозиционной русскоязычной культуры РОАР, рассказывает инициатор проекта писательница Ленор Горалик.
Мне хочется напомнить, что РОАР делаю не я, а команда из более чем 100 человек. Я думаю, что скорее 130. Их очень трудно посчитать, потому что речь идет о редакторах, корректорах, переводчиках английской, французской, японской. И сейчас, видимо, у нас будет еще итальянская версия. Эти люди работают над РОАР. Я только помогаю им. И, в общем, вся благодарность за проект принадлежит им. И, кроме того, нас, как любое медиаиздание, конечно, создают не только команда, но и авторы, которые нам доверяют публиковаться у нас. И я хочу сказать, что если в первом номере было очень много анонимных публикаций, потому что люди очень боялись за свою безопасность, то сейчас их становится все меньше и меньше, анонимных публикаций и публикаций под псевдонимами. И я просто не знаю, чем это объяснить. И объясняю это только усталостью людей перед страхом, перед тем, чтобы режим диктовал им условия, на которых выходят их произведения. И это доверие – это тоже огромная честь для нас.
Далее читает Полина Борскова, автор книг о ленинградской блокаде, переводчица фрагментов книги «Бабий Яр» украинской поэтессы Марианы Кияновской, переводчица текстов Сергея Жадана.
«Закат на озере Штарнберг. Смерть Людвига Баварского». С эпиграфом из Марианы Кияновской. «Чайки с криком и хохотом смотрят на смотрящих». То не лебедь оплывает, как грошовая свеча, то не отрок унывает без своего царевича, то закат поет, взвывает и несется ча-ча-ча над Баварией бузинной, словно веет ох озонный после горестной грозы надо всем в столетии винный с Альп сползающей лозы. Красотою страшный трачен понад озером лиловым. Труп всплывает, ярок, страшен, вспорот звуком, порот словом. Где музыка, там музыка, где музыка, там война. Дивный член его базука, прихотливый гнойна, из мечты его изблажен от Дахау вьется дым. Словно рыба, бейся, княже, над предвидением своим. Кто мечтал себе величие, лебедями управлял, все смешал он, рыбье, птичье, все смешал он в лал и кал. Тот, кто ангелов бессонных воинств в ад толкал, восхождение алкал. Мир за борт его кидает в набежавшую волну. Чайка рыщет и рыдает, чайка сверху наблюдает нас, глядящих на войну, нас, теряющих страну. Думали мы, что иные, не немые немцы мы, оказались мы смешные, страхи, собственные сны. Смотрим, как властитель вспучен, выплывает из пучин, выплывает из причин. Ад блистателен, беспечен, нам и нами обречен.
Специально для нашего подкаста свои тексты читает композитор Борис Филановский, Берлин.
Тревога, суровая обстановка, сутулая война или бой, небрежное лысое море. Кому с собой почти сражение, пробитый харч на вынос, кровь на выпуск, промытые сорта, скоропостижные разломы, раскровати передовой, отрезана аорта от своих еще горючих морей, почти слышь победа и на ощупь ура, скомканные свидетели о рождении, на авось их взгляды вздернуты, выбитый о берег признания, нам не было преград, нет пощады, опивание наше лишало то жизни, то снабжения, а говорили бы снова, дрожа перепиленной разведкой, к огню вишь тянется она, к морю волнуется два, изворачивается, уповает. Созвать армию примерно равно приказать забыть, залаять. Куда вывести ломанные линии нежелающие, с листа читать друг друга, притыкаться, брызгать, заплывать за иссеченную бумажную местность. Что выбито здесь, армия, стой, раз-два, осязай. Сей камень сумел я изготовить, но не сумел вознести. К ледяным изголовьям, преддверьям горным, сжался, умолился, прилег. На оба голоса в горсти, под ноги, где ни один слух. И так мы сверхприбыли на мертвый оклад и зов. Начнем ветхий шарманщик Сизиф, помогать до краев. Подсоленые наши солдатские песни ступеней, ложных подруг, толмача скоробея.
После текстов Бориса Филановского послушаем группу «Экстленд».
Резидент ОМОНа, резидент ментов, президент продажных преподов из школы, президент рабов, президент лжецов, президент седых с деменцией старушек, президент убийц, президент воров, президент трусов, Президент палачей, президент телезрителей, президент врагов прогресса, президент жертв пропаганды. Президент запуганных, президент принужденных, президент преступников, президент зомби, президент мертвых.
А сейчас стихи Юлия Гуглева, Москва.
Не нужно твоих рецитаций. Час пробил вставать с нами в строй, на первый, второй рассчитаться. Кто первый, не знать, кто второй, не знать, кто своими руками, не слышать чужую дуду, оставить на камне не камень, а только нужду да беду, не знать, кто сегодня, кто завтра, не ведать, кто пан, кто пропал, какая кому ляжет карта, кто ранен, а кто наповал, кто насмерть, а кто схоронится, кто вякнет, кто ляжет на дно, и нашей ползучей границы растет нефтяное пятно до самой моей Украины, от Грузии самой моей, руины, 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 до отсветы вечных огней, не тех, что среди мавзолеев и увековеченных дат, а тех, что пока только тлеют и ждут неизвестных солдат. Это еще пока у нас 11 февраля было. Еще ничего не началось. Как бы все уже вовсю херачило. Следующий такой. Вроде стиранное, непонятно. И неважно, платок, носок. Но откуда бурые пятна? Вероятно, фруктовый сок? Я ж замачивал все в холодной. Вероятно, не та вода. Порошок должно быть негодный. Маркировка ткани не та. Эти пятна глядят, как очи. Не пятно уже, а клеймо. Пролежало в воде полночи. Думал, утром сойдет само. Не сошло, как не тер. Не слезло. И ползет по моей руке. И соленый привкус железа. В небе, в воздухе, на языке. Это уже 10 марта. Вот он сперва родился. Как им отец гордился, как над ним мать тряслась. Как же от тех пеленок до городов спаленных мигом жизнь пронеслась. Вот бы чуток удачи, все бы могло иначе выпасть, случиться, быть. Так бы сложилось, чтобы спорт, работа, учеба, свадьба, семейный быт. Все почти образцово. На книжной полке Донцова, рядом Федин с Золя. Ну и куда деваться? Фотоальбом на 23 февраля. Вот он такой с баяном, вот он вернулся пьяным, вот он к воде припал, вот он уже постарше, вот он уже на марше, вот он уже пропал. Где ты сейчас? В потоке? Кто там в твоем тиктоке? Что ж ты, брат, не гу-гу? Вот он лежит, как ежик, ни головы, ни ножек, дырочка в правом боку.
Юлий Гуглев. Стихи для интернет-проекта русскоязычной оппозиционной культуры РОАР. Сайт заблокирован на территории России. Его можно смотреть и слушать через VPN.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».